Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Вновь рада приветствовать вас на нашей интернет-волне. И вот уже не первую неделю мы продолжаем с вами разбираться в том, кто такой настоящий мужчина, и развеивать мифы о мужественности. В этом нам помогает педагог и психолог Арсений Сидоренко, который также основал и ведет YouTube и Telegram-канал «Классика». Мы ждем ваши вопросы, реализации, комментарии, которые вы можете присылать нам в комментариях на сайте vedaradio.fm или в нашей телеграм-группе с таким же названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Спасибо большое, что вы вновь сегодня с нами. Мы в прошлый эфир разбирали очень важную и иногда непростую тему, касающуюся в том числе измен. И у нас есть два вопроса, которые остались с прошлого эфира. Может быть, мы начнем с них? Хорошо, отлично. Первый вопрос у нас женский, но он касается, я думаю, просто общей картины, связанной с семейными отношениями. Так нас спрашивают. Сейчас все больше наблюдаю, как пары, прожившие вместе 15 плюс лет, разводятся из-за измены одного из супругов. Почему так происходит? Понимаю, что после такого совместного пути уже вырабатывается привычка и хочется чего-то нового. Но как не довести это чувство до измены?
За отличный вопрос. Я попытаюсь со всех сторон на него ответить. Самый простой ответ, который мне сейчас пришел, это то, что женщины забивают на себя. Что здесь имеется в виду? Я извиняюсь за такой сленг, но они просто забывают про себя. То есть есть две неправильные крайности. Первая — это стерва, это эгоистка. Такие, кстати говоря, очень редко женщины встречаются, но обычно они в сериалах есть. Оказывается, наглая женщина, которая все на себя тянет, которая вытягивает из мужчины деньги и которая не хочет рожать детей. Это самый яркий признак такой эгоизма. Почему? Потому что ее красота исчезнет. Это внешняя причина. Внутренняя причина в том, что ей придется служить ребенку. То есть, когда женщина рожает ребенка, она понимает, что она уже тебе не принадлежит. Она 24/7 служит ребенку. И есть реальные случаи, когда женщина из богатой семьи, когда у нее есть дом, машина, все удовольствия есть, она беременеет два раза она делает аборт подряд. И почему муж хочет ребенка, она вроде тоже не хочет. Потому что она понимает, что теперь ее парадигма жизни поменяется. Теперь она будет служить, и ей это очень больно от этой мысли. Понятно, что там какие-то травмы в детстве были от папы, от мамы. Но сама по себе это крайне редкий вариант. И таким женщинам тоже мужчины будут, скорее всего, изменять, потому что эгоистка никому не нужна. Какая прок от нее, от этой женщины, которая только на себя тянет. Что, никому не приятен человек, который сам на себя тянет. Ни на работе, ни в бизнесе, ни в каких-то других отношениях. И таких вариантов, я не знаю, очень мало. Очень. Теперь более реалистичный второй вариант. Это когда женщина превращается, я извиняюсь, в серую мышку. Она полностью на себя пивает. Она игнорирует все свои потребности. Она хочет только отдавать. Беда в том, что когда ты постоянно только отдаешь, то ты становишься неинтересным мужчиной. Что происходит с такой женщиной? Она теряет свою привлекательность, потому что красота — это та вещь, которую нужно вкладываться. Это салоны. И это не только даже косметика. Я тоже думал, что только косметику нужно жене покупать. Оказывается, женщине нужно и салоны красоты оплачивать, определенные процедуры, что ей нужно туда сводить. Просто надо не прогуляться по улице, чтобы она себя хорошо чувствовала. Прогулка, наверное, это единственное, то, что не требует денег. Все остальные услуги не требуют денег, это достаточно дорого. Я не трогаю пластику, я считаю это странными процедурами, или ботоксы, все эти вещи. Но салоны красоты — это тоже достаточно дорого. Я абсолютно не предполагал, что это настолько может быть дорого. Я за эти деньги там пару недель буду питаться и там просто там полчаса, час побыть на какой-то процедуре в салоне красоты. Брови, ногти, что-то еще получается. И когда в женское тело не вкладывается, а его нужно в него вкладывать, то оно теряет привлекательность. И Даже если женщина делает хороший макияж, это, знаете, как такой старый покосившийся дом и пытаться его штукатурить. Это будет так. Поэтому женщина должна инвестировать, скажем так, и в свою красоту напрямую в тело. Это первая часть. Вторая часть. Даже с этим иногда женщины зачастую справляются, они как-то выдергивают все это время, находят ресурс, у них это получается. Но есть другая, более важная часть, это то, что у женщины должен быть ресурс отдыха. Самое главное, что ценит мужчина в женщине, это ее эмоции. То есть красота проходит, какой-то интеллект, ну, тоже так, скажем, тоже ты уже все знаешь, человек, проживший с ним 5-10 лет, это тоже не так интересно. А вот настоящие живые эмоции женские, это самое ценное, что есть в ней. Когда женщина постоянно уставшая, у нее будет скапливаться негативные эмоции, ей будет грустно, она будет испытывать гнев, раздражение будет испытывать, она будет наезжать на мужчину, она будет страх испытывать постоянно, потому что она понимает, что она не туда идет. Женщина на разуме может не понимать, она не может как это оформить, сказать конкретно. Она не может сказать: дорогой муж, это большой страх, я знаю, что ты любовницу заведешь, потому что я превратилась в тряпку, я превратилась на входе коврика такой-то под ноги вытирают, я в это превратилась. Ты у меня забираешь, дети у меня забирают, начальник на работе у меня забирают. Я не могу. Нет, она такое не скажет, она будет просто превращаться, я извиняюсь, в такую грымзу, в такую женщину, в агрессивную женщину, она будет проявлять все вот эти эмоции. Мужик будет думать: там, блин, вообще, зачем мне это надо? Я в нее 15 лет вкладывался, она просто в тряпку превратилась. Зачем? Мне так неинтересно, она несчастливая. Как я могу быть с ней счастливым, когда она сама несчастливая? Какой идти вообще? Она ужасно выглядит. Не хочу. Нету радости и некрасиво выглядит. И поэтому появляется молодая, скорее всего, более глупая, скорее всего, более женщина, потому что женщина, которая уводит мужчину из семьи, это уже меньше разума, чем та, которая честно с ним строила отношения. Но она радостная, она эгоистичная будет в правильном, в нужном русле. Она будет давать ему это так, вот давай мне цветы, давай, пожалуйста, мне. А, еще забыл сказать, за женщины тоже надо и в браке немножко ухаживать. Может быть, не так ярко. Потому что действительно, если вы там пару лет подарили женщине классные, хорошие цветы, качественные это делали, она может сказать то, что мне же цветы не нужны. Я хочу кастрюлю новую. Пожалуйста, дари мне это. Но это она должна сказать. Это не ты должен за нее решить. Вот все, мы уже прожили с тобой 3 года. Конец романтики. Все, начинаются суровые рабочие будни в нашей жизни. Мы теперь... Все, мы теперь... с тобой завод по выращиванию детей. Вот. Растим детей и забиваем на себя, скажем. Нет, это нужно у нее спрашивать, как ей нравится. И то же самое в отпуск ее нужно свозить обязательно. Не всегда это обязательно надо в Дубай возить. Поверьте. Что, не знаю, какой-то сейчас тренд, обязательно в Дубай надо снять. Вот уже сколько знаю. Коллег знакомых, мы в Дубай хотим, мы в Египет хотим. Может быть, ей нравится в Дубай. Может быть, ей нравится, например, тут спросить. То есть спросите, куда ей хочется именно. И если, допустим, в Дубае денег не хватает, ну, сходите в какое-нибудь более бюджетное место. В Беларусь сходите, там тоже красивые места есть. И очень дешево, я могу точно сказать про все эти вещи. И поэтому, когда мужчина видит, что перед ним несчастливая женщина, у которой нет достоинства, ему перестает нравиться, и он будет искать. Это еще один вариант. Ну и, конечно же, измена – это третий вариант – это просто плохо простроенные отношения. Есть такой сериал, называется «Виноград». И вроде он такой глуповатый немножко, ТНТ-шный, но бывает иногда они такие хорошие мысли показывают. Там очень ярко показан человек, он топ-менеджер фирмы, он женился на дочери своего начальника по факту, и начальник его так тихонечко его унижает. То есть ему даже приходится в горе поддаваться своему зятю или тесте, я не помню. В общем, отцу своей жены. И очень четко показано, что он ей изменяет со стажеркой секретаршей. Почему? Да потому что для нее он бог. Бог для нее, потому что он топ-менеджер. А в отношениях в этой семье, в отношениях с отцом своей жены, он просто никто, он получается мальчик, который даже должен в гольф подаваться. И там классно показано, что его всего лишают, он начинает всего сам добиваться. Не знаю, чем это закончится, извините, не вышел второй сезон сериала. Но сама по себе очень хорошо поставлено то, что если мужчина не чувствует себя героем, да, вот он зарабатывает там, $700 в месяц, вот, и ипотеку 15 лет честно выплачивает. И если мужчина не чувствует себя героем, даже совершая такие маленькие поступки, его будет тянуть на измену. Другой очень яркий пример, который все знают, это Арнольд Шварценеггер. То есть это был вообще небожитель, которого прям на одной из пресс-конференций, там женщина, у него был фильм знаменитый «Качай железо». И там женщина прямо на этой конференции разделась и сказала: «Арнольд, ты готов прокачать этот тело?» Настолько он был популярен и был. Но судьба, поскольку он не уважал своего отца, он вышел замуж за Кеннеди, а Кеннеди – это супервластная семья в Америке. Его жена до конца уважала, и он все равно изменил ей со служанкой. И самое парадоксальное то, что ребенок именно от служанки гораздо больше похож был на отца, чем дети от Кеннеди. Такая мелочь, но очень важная, очень интересная. Поэтому неправильно простроенные отношения не будут приводить к изменам. Только тут вариантов, я уже вам не могу сказать, какие варианты. То есть самый такой банальный вариант был, это просто мужчина из милости женился на женщине. Я тебя прибрал такую дворняжку бездомную, я тебе буду заботиться. Вот, это такой, совсем невежественный такой. Или вариант то, что тиран какой-то попался. То есть если вам попался мужчина-тиран, то он будет вам изменять однозначно. Почему? Потому что когда женщину обьютят, ее эксплуатируют, ее ресурс еще быстрее выхолачивается. Если в том браке, когда у жены хотят какую-то хотя бы для детей жить или что-то делать полезное в обществе, то хотя бы ресурс, то нет, но уходит женский ресурс. Но когда женщину эксплуатируют, ее оскорбляют, унижают, даже просто, знаете, так говорят, ну, ты сегодня толстоватая, надо тебе похудеть. Правда? Это уже очень большую боль женщине приносит. И понятно, что она будет еще быстрее становиться некрасивой, страшной и так далее. То есть вариантов куча, я не буду перечислять их все. И самое последнее, что тоже может приводить к смене, это отсутствие какой-то идеи и миссии в семье. То есть если миссия семьи – это вырастить детей, и чтобы у нас все было и нам ничего за это не было, то это тоже будет приводить к изменам. Женщину это вроде бы неплохо все устраивает и спокойно живется, потому что у нее закрывается чакра комфорта. А мужчина превращается в такого либо фряка ленивого, который только... Я видел, что мужчины вообще пассивно ничего не хотят. Либо такого сатастрации конкретно, потому что если его цель только наслаждение семьей, если нет, ничего не хочет отдавать в обществе, то автоматически время играет против женщины. Если цель – тело, женщина однозначно проигрывает, потому что хотите вы, не хотите, любая девушка, которой 16-18 лет, она по внешности выигрывает там 30-40-летнюю женщину. Но это объективно. Но даже если вы будете делать себе эти операции, вам столько сил потребуется, нет. И опять же, поскольку вы выматываетесь, то вы будете проигрывать в эмоции этой женщины. Но в ведах очень четко сказано, что если мужчина и женщина правильно простраивают свои отношения, то после 7 лет качественного брака им вообще мужчине становится вообще наплевать на тело. И украшаться, ну, женщине нужно уже не для того, чтобы просто был качественный секс, а просто ну, из эстетики. То есть вот, вы идете в какое-то красивое место, и вот то же самое так вот вас видит мужчина, как что-то такое очень красивое, эстетичное, и которым ему хочется насладиться. Наверное, все, что могу сказать по этому вопросу.
Благодарю вас, Арсений. Очень важный взгляд на мужскую тоже позицию. Это важно и нам, женщинам, тоже прекрасный совет. Не забывайте о своей прекрасной сути, вовремя отдыхать и радоваться, себя радовать. И поэтому благодаря этому ресурсу радовать близких. И еще один вопрос у нас остался. Это вопрос уже от мужчины. Моя жена как будто специально стремится вызвать во мне ревность, хотя знает, что мне не нравится, когда на нее смотрят и как-то контактируют с ней мужчины. Зачем она это делает и как правильно реагировать? На данный момент это превращается обычно в скандал.
Вы Благодарю вас. Замечательный вопрос. Я хочу сказать то, что мужская ревность – это норма, дорогие мужчины. То, что мне не нравится, я чувствую сразу же то, что в Ведах прямо сказано о том, что мужчина – это масло, а женщина – это огонь. И в обратную сторону тоже в какой-то степени это работает. О том, что мужчина, то, что мы истории знаем про то, что женщина там, был какой-то коллега по работе, там какой-то корпоративчик был, и они случайно с утра вместе проснулись, вот так вот нежданно-негаданно случилось. Дарик иначе очень четко это объясняет, как это работает, что всегда в паре будут какие-то моменты, когда какое-то недопонимание будет, когда он не понял ее, она тоже не поняла. Когда карма в уме какая-то появилась, и женщина чувствует, что вообще чужой. Вот мы с ним 10 лет прожили, у нас двое детей. Он вообще чужой, он не понял меня. Он не понял, что надо тапочки опять было поставить сюда. Или он не услышал что-то у женщины. Вот. И иллюзия как действует? И она пришла на работу, у нее как раз еще, скорее всего, эти моменты происходят в овуляцию, потому что так устроена природа, и что вот эти 3 дня женщина может быть реально... немножко становится такой, не безумный, но очень легко она становится падкой на секс в эти моменты. Вот. И именно поэтому так очень легко, извиняюсь, залетает, потому что вот именно такой яркий секс, он именно в эти дни происходит. И вот у нее встречается рабочий, ее директор, и он в тот день в хорошем настроении бывает, он ее выслушивает, деликатно не здоровается, и кажется, вот это мужчина, меня так понимает. Он меня выслушал, он мне улыбнулся. Да, вот мне надо с ним быть. И она ему жалуется, изливает душу в какой-то момент. И она сама не замечает, как она с ним оказывается в постели в этот момент, потому что у нее очень большое вожделение было. Потом, как ни парадоксально, когда начинает близко жить с ним, или там они начинают с ним типа встречаться, то он оказывается, что он гораздо... То в 99% случаев окажется, что он либо такой же, как ее муж, либо еще больше козел. Потому что нормальный, честный мужчина не будет спать со своей подчиненной. Это уже изначально в нем есть какая-то, извиняюсь, гнильца. Потому что, не знаю, даже я когда не знал о каком-то ведическом знании, я прекрасно понимал, что одно дело секс с незамужней женщиной, другое дело секс с замужней женщиной. Даже дело не в страхе того, что тебе по лицу надают, потому что это уже очень большие сомнения возникают. И в этой женщине. Потому что если женщина в браке отдается другому мужчине, то значит и у тебя тоже с такой же вероятностью вырастут рога. Поэтому вот эти все ситуации, они действительно очень опасны. В Ведах рекомендуется, чтобы женщина больше дома находилась, не работала в социуме или хотя бы это удаленно делала. Или работала, скажем так, хотя бы в коллективе, где все женаты и замужем. Это такое определенная безопасность, скажем так, и гарантия. Теперь, поэтому ревность – это очень правильное чувство, это защитное чувство. И люди не понимают, как легко просто какой-то миленькая беседа, миленький флирт может превратиться в постельную сцену, потому что всегда у мужчин будут периоды, когда у них накатываются какие-то затмения в разуме, когда они с какой-то ерунды поругаются. А у женщин это затмение в разуме, и плюс еще овуляция это вообще получается ядерная смесь, и женщина может изменить. И Олег Геннадьевич Торшунов очень четко рассказывает, что вот этот весь флирт, он забирает тонкую энергию, он забирает благочестие и успех из них. Поэтому если женщина так мило беседует, ля-ля-ля-ля-ля, шутит с другим мужчиной, она забирает ваш успех, вашу карьеру, ваши деньги, даже ваше здоровье. Есть замечательная история про царя, у него была жена, и этого царя никак не могли победить. У него жена была верная, его никак не могли. И тогда другой царь решил пойти на хитрость. Он решил его уничтожить через жену. И как он сделал? Он очень хитро поступил, он подарил сначала очень красивый перстень. И эта женщина, она приняла этот перстень. И вот с этого момента началось ее падение. Что женщина не имеет права принимать дорогие подарки без разрешения мужа. Она приняла этот очень красивый перстень, так посмотрела на пальчик, какой красивый, как мне нравится перстень. Раз. Потом она приняла от него любовное письмо. Два. И уже внутри она уже стала ему как бы изменять, восхищаться этим мужчиной. И этого царя победили. Потому что она уже была неверна. И история очень справедливая. Это что этот царь, который, скажем так, и эта женщина, когда уже убили ее, брали ее мужа, убили, по-моему, она сказала: «О, мой герой, давай». А он говорит: «Ты ничего не стоишь, поэтому тобой будут наслаждаться мои солдаты». Такой вот грустный конец этой истории. И здесь очень ярко показано, насколько женская верность может уничтожить или возвысить мужчину. Поэтому это оправдано. Как это правильно делать, чтобы не виновать женщину? Тут может быть сразу несколько слоев в этом вопросе. Первый слой просто, если у вас есть возможность, вам нужно просто ее огородить от других мужчин технически. То есть никаких встреч с одноклассниками, никаких мирных бесед. То есть я максимально делаю так, чтобы моя жена ни с кем из мужчин не общалась, я в этом смысле не вижу. Зачем? Вот мы сейчас, допустим, делали вместе фотосессию с фотографом, то я все равно рядом был и смотрел, чтобы там ничего лишнего не было. Никаких встреч странных с этими одноклассниками. Если хотят встречи с одноклассниками, то уйдите с ней уже хотя бы. Вот. И если начинает с ней сильно так мужчины разговаривать с ней, то тогда спросите: а ты зачем так с ней разговариваешь? Какая у тебя цель? И это очень сильно отрезвляет эти вещи. И более того, когда к вашей жене подкатывают, можно сразу же массаж делать лицом, лица кулаками. Вы имеете полное право делать эти вещи. Это первая часть. А вторая часть, отчего женщина может это делать, потому что ей мало просто качественного вашего внимания. Если, понимаете, женщина, она так устроена, что она своего все равно получает. То есть если вы ей не даете ярких эмоций, вы не говорите: «О, моя богиня, я тебя обожаю, ты мой приз». Вот если была бы игра на миллиарды, там был бы миллиард баксов или три, я бы выбрал тебя, потому что ты вот такая вот замечательная женщина. Я тебя ценю, я уважаю, ты так любишь, ты так заботишься обо мне, такая красивая, эмоциональная и так далее. Вот если вы это все не говорите, я вкладываю мостак во всех этих словах. Ну, поищите на сайте, вы найдите там, есть вот эти все там: «О, лотос, там, цветок моего сердца», что-нибудь такое, поищите. Немножко так ухаживайте за своей женщиной, женой, то это будет очень ярко ей давать. То есть, если вы не вот так вот делаете, может, вы ей мало говорите, не общаетесь, ей мало вашего общения. То есть, что такое ругать? По сути говоря, когда вы ругаетесь женщиной, по факту она получает две вещи. Она получает общение, и она получает ваше внимание. То есть, может, вам надо просто ее взять, посадить перед собой, смотреть внимательно на нее, посмотреть ей в глаза, спросить, что она чувствует. И тогда она таким образом получит свои потребности и будет восполнена, скажем так. Нужно посмотреть, чего ей не хватает. Скорее всего, я по своему опыту могу сказать, что, скорее всего, ей не хватает вашего восхищения ей. Ей не хватает того, что вы восхищаетесь ей. Именно вот этой немножко грубоватого мужского восхищения. Более тонкая она от подружек может получить от других женщин. Вот она: «Да, крутая, обожаю тебя, да, да». Вот. И поэтому она будет добирать этого, она будет чувствовать, что вот да, вы готовы реально вписаться. Потому что такое? Она же понимает, что это конфликт. Она же думает, если один раз это было, она уже прекрасно понимает, как что работает. Но в этом конфликте она видит вашу грубость, что вы готовы решать, вы готовы набить лицо этому человеку. Вы там очень ее цените. Это вторая часть. И третья часть, почему это может работать? Потому что если у вас есть какие-то травмы и боли, что вы испытывали гнев, то есть папа обижал вас в детстве, мама вас обесценила, девушка первая тоже вам сказала, что ты балбес и оболтус, я не буду с тобой встречаться, начальник тоже самое. Обычно эта цепочка, она прям тянется годами. С детского садика, когда вас там обидели по какой-то мелочи. И эта женщина, она просто является вашим орудием вашей судьбы. То есть что она делает? Она просто выполняет то, что вы хотите. Вас положено то, что вы испытываете эмоцию гнева или эмоцию страха. И она будет своим поведением приводить к тому, что вы испытываете эту эмоцию. Она может быть вообще не при делах. Вы сами, скажем так, Извиняюсь, если у вас лицо просит кирпича, у вас написано лицо, дай мне кирпича. Я очень хочу кирпича, чтобы прям такой мрачный был. Будет выполнять эту роль. И мало того, если она не будет это делать, то вам вообще не скучно станет, потому что он не выполняет то, что вам положено. Поэтому, если подводя резюме, то есть техническая часть, отделите свою женщину от других мужчин. Это нормально. Вот. Ну, за исключением ее близкой семьи. То есть от папы, от дедушки не надо отделять. У нас вроде еще нормальное общество в этом плане. Второе. Качественно уделяйте ей внимание. И третье. Посмотрите, нет ли у вас какой-то боли от родителей, что ваша женщина вообще может быть не при делах. Это вы, на самом деле, какую-то гнев или обиду носите себе. Наверное, так ответить бы на это.
Да, спасибо вам большое, Арсений. Очень важный мужской взгляд. Именно для этого мы собираемся, чтобы разбираться в теме настоящей благостной мужественности. И я думаю, как раз пришло время перейти к сегодняшнему мифу, о чем мы планировали сегодня поговорить.
Да, сегодня, я извиняюсь, еще пошлее тема. Вот сексуальную совместимость надо узнать до брака. И это вообще просто такая, если преамбулу делать, то есть чтобы... Если представить рынок, да, где там продают какие-то фрукты, то надо всем каждому куснуть, надгрызнуть яблоко, скажем так, чтобы понять, хорошее оно или нет на самом деле. Ну, у вас продавец поубивает это. Представьте, вы покупаете арбуз, и вы говорите: так, ну, я не знаю качество арбуза, но я должен поэтому вскрыть, съесть кусок, плюнуть желательно еще туда, и потом, да, я по-другому не могу купить ваш арбуз. Ну, ведь это ж постучать, можно посмотреть на него. Вот примерно такая же логика и с женщинами. Не знаю, мне хочется анекдот сразу рассказать. Приходит еврей, сын, на рынок и просит налить ему 3 литра меда в банк. Ему наливают, а он потом говорит, что за 3 литра скидка 50%. Ему, конечно же, отказываются. И мед переливают обратно. И этот сынок еврей уходит с банкой и говорит: ну что, папа правильно научил, в банке 3 столовых ложки меда осталось. И тут такая же примерно логика. Вроде бы, знаете, там просто побыл секс, ну что, помылись, ничего не исчезло. А вот эти 3 ложки, на самом деле не 3 ложки, он забрал, а если проводить налог, он забрал 90% из той банки у женщины. Потому что та женщина, когда спит с мужчиной, она считает его своим мужем. Это может произойти после одного секса, это может произойти после 5 сексов, после 10 сексов. И она может, конечно, кричать, что независимая и так далее. Но потом приходит момент, она все равно будет сама к нему приезжать и бегать за ним. А даже если женщина, и даже если женщина тебе говорит: нет, вообще я как бы хочу изменить своему парню, я хочу... вот так вот мне грустно стало, и вообще независимая, успешная женщина, да, успешная 1-2 раза, а потом станет неуспешной, привязанной женщиной. И что самое парадоксальное, женские проклятия никто не отменял, она тебя будет проклинать, она будет тебя ненавидеть. Успех, слава, здоровье, ну и все по списку. Поэтому... прошу прощения. Поэтому на мужчинах всегда лежит ответственность, то, что они не должны соглашаться на секс до брака. Я, к сожалению, знал такие истории, когда женщины сами там общаются с мужчиной несколько месяцев. Так, а что у нас секса нету? Что так? Но вы должны понимать очень четко, что если вы согласитесь даже по настоянию женщины на этот секс, вы будете автоматически должны подписываться на брак и на 30 лет жизни с ней, на 50, сколько она захочет. Ну, наверное, 50 до самой смерти. Поэтому это на вас ответственность. Теперь знаменитый миф, то, что про сексуальную совместимость нужно узнать до брака. Я про сексуальную совместимость не нашел в Камасутре практически ничего. Там была очень красивая аллегория с размером гениталий. И все. Больше ничего не было. Там говорят, там, я не помню даже, какими-то животными называлось, там большой, средний, маленький, у женщины тоже как-то так называлось. И я подозреваю, что это, и вот этот момент, во-первых, уже родственники могли тихонечко узнать, кого какой, и это узнавали, и даже делали это. Но самое смешное, там даже это компенсировалось с помощью специальных масел и с помощью специальных... Все, проблем не было. Давайте, ладно уж, Камасутра не очень авторитетное писание кому-то. Давайте посмотрим на наших бабушек и дедушек. Я что-то никогда не слышал в начале там, 20 века, чтобы там была какая-то несовместимость, и кто-то жаловался. Вот на пьянство мужа жаловались, на бедность жаловались, на плохое воспитание жаловались или что-то еще. Вот на сексуальную совместимость не жаловались. Кому это выгодно, ну, мне сложно сказать на самом деле. Возможно, это мое личное предположение, что поскольку многие психологи сами, есть даже отдельное направление психологии, которое считает, что спать с клиенткой во время психологической консультирования – это полезно. Она успокаивается, ей там чувствует себя тоже важной и нужной. Я не прикалываюсь, я серьезно об этом говорю. Это реальная практика, которую мне люди рассказывали, которые в теме. Вот. Доходит до того, что какой-то мужик, ну, он там, чем это известная личность в России, в Москве, это не просто, знаете, какой-то человек со стороны. Он предлагал женщине: так, вот тебе нужно зарядиться энергией, я сейчас тебе заряжу свою энергию, тебе нужно обряд голый пройти со мной в кабинете. А они знают, психологи, это на самом деле эти технологии уже еще с Голливуда. То есть как в Голливуде делают так, чтобы женщина переспала с режиссером? А не делают так, что ты будешь переспать, нет. Многие женщины, они достаточно чистые приходят, и ее потихонечку говорят: так, ну давайте на пробе немножко свою грудь. Хорошо, показали. И первое ворота снялось. Вот как той женщиной, которой я сегодня про перстень рассказали. То есть она вначале, может быть, не готова была изменять этим мужчиной, но и сначала перстень подарили. И вот этой женщине говорят: так, ну немножко горит. Так, ага, хорошо. Так, а теперь сними кофточку, мы должны тебя в белье увидеть. А, снимаю кофточку, уже в белье. Дальше снимаю юбку. Все, и она уже, в принципе, уже огорела свое тело. И те женщины уже потом просто вопрос времени, когда она будет готова лечь в постель, получается. И этот психолог тоже говорит: нет, ты не спи со мной, ты должна пройти обряд со мной в кабинете голой инициации, получается. Он еще, кстати говоря, гипнотизер был, может быть, ее загипнотизировал. И она отказалась от этого. Поэтому психологам, ну, им же надо какую-то философию подвести под это. Потому что была раньше философия то, что... Извиняюсь, я ругнусь матом, то, что секс до брака – это блядство называется. Вот только этот термин подходит, я извиняюсь, что это грубо звучит, но это уместно здесь сказать. Говорит: нет, теперь надо попробовать, теперь это красиво называется. Мы пробуем партнершу, знаем всю сексуальную совместимость. Но это очень большая ложь и лицемерие на самом деле, потому что от этой сексуальной совместимости проигрывает только женщина. Только она проигрывает. И, конечно же, они рассказывают, один известный психолог рассказал историю замечательную о том, что парень с девушкой, у парня реально очень маленький половой орган, и это проблема для девушки. Ну, во-первых, это можно исправить определенным образом, а второй вопрос: зачем вы спите? Вы уверены, что у вас по остальным параметрам совместимость? И анатомически это все как-то вопрос можно более-менее было решить. Но они говорят: нет, все, надо узнать сексуальную совместимость. И у этого человека... И я внутри задаю вопрос: хорошо, а скажи мне, а когда женщина должна спать с мужчиной? Ну, когда она чувствует доверие к этому мужчине. Но иллюзия такова, что женщина может почувствовать доверие к нему уже на первом свидании. Так иллюзия действует. И какие-то, скажем так, и долги из прошлой жизни. И мужчина сейчас... очень искусный в том, чтобы обманывать женщин. Очень. Есть Филипп Богачев, его, по-моему, русской модели эффективного соблазнения уже лет 20 или 30 уже получается. Сколько там. Есть Алекс Лесли. У него тоже книга «Его жизнь без трусов» написана тоже где-то 20 лет назад. Я ее читал, по-моему. Все описано. Как проламывать женскую психику, как ее разводить на секс, как работать с этими ее... отмазками, они это отмазками называют, как работать с женскими отмазками, как тихонечко и аккуратно заводить в квартиру и разводить на секс. То есть вы очень рискуете, женщины, попасть, скажем так, в очень нехорошую ситуацию, где вас будут использовать. И этому очень сложно сопротивляться. А поскольку очень многие женщины травмированы, скажем так, то для них очень естественно будет попадать вот в эти отношения, испытывать эту боль. Поэтому секс для брака – это очень травмирующее явление для женщины, потому что она превращается в очень зависимое и в очень слабое положение. И я уже говорил об этом, что мужчина обычно, который получает секс по браку, он очень хорошо расслабляет. Вот, все, хорошо. И как ни парадоксально, легкий секс до брака, он приводит, вот как мы в прошлой ситуации описывали, к ревности. Почему? Потому что если женщина легко отдалась мужчине, я буду мыслить так. Не, она отдалась там за два коктейля в клубе на третьем свидании. Так она и другому отдастся. Какая ценность мне в ней получается? Он будет ревновать вас и будет отравлять вашу жизнь. Поэтому вот этот целомудрие. Очень простое ведическое предписание, да, что секс только после брака. Просто хотя бы потому, что если будет развод, мужчина уже начнет деньги платить. Я очень большой сторонник того, чтобы мужчины много платили за женщин. И когда там плачется, что вот эти женщины, тарелочницы там обтирают мужчин. Ничего страшного, мужчины, дорогие. Вы когда женитесь, вы поймете, что свидание — это на порядок дешевле, не в разы, порядок это в 10 раз дешевле, чем когда у вас ребенок появляется. Вы на одни памперсы, там, я не знаю, там можете кучу денег потратить, пеленки, у него растет одежда, его кормить надо и так далее и тому подобное. Это очень дорого, чтобы ребенка сейчас поднять, 20 миллионов стоит. О чем вы? Вы попробуйте находить рестораны на 20 миллионов, и цветы на 30 за 20 лет. Это один ребенок. Я про московские цены говорю, ну, пускай ребенок там 5-10 миллионов. То есть это реально дорого, и поэтому нормально для вас. А так вы на халяву получаете секс. Зачем напрягаться? Самое большое наслаждение для мужчин – это секс. Это правда. Ну, для материалистического мужчины, даже для духовного, скажем так, потому что деление на материальную и духовную энергию, оно достаточно условно, потому что и то Бог сотворил. Поэтому зачем напрягаться? Вот я живу, зарабатываю там $300-500 в месяц. Мне на еду хватает. Комнату в квартире у бабушки снимаю. Ну, ладно уж там, иногда буду приводить тебя в квартиру, вот, будем там сексом заниматься, на еду мне хватает. А то, что когда ты, чтобы нормально эту женщину содержать, надо в 5-7 раз больше зарабатывать. Чтобы жилье было, чтобы еда была, чтобы женщина могла спокойно расслабиться. И у него диссонанс возникает. Ну как так, я же получил на халяву секс, мне дали его. Зачем мне дальше напрягаться? Поэтому, дорогие женщины, ни в коем случае старайтесь все-таки придерживать эту рамки. И, дорогие мужчины, если вы думаете, что вы будете получать секс и вы будете счастливыми от этого, вы очень глубоко ошибаетесь. Я когда немножко контактировал, уже не раз и не два ко мне приходили мужчины, там, 35 лет, вот так, что-то такое. Говорит, вот, у меня есть работа, вроде все неплохо, а мотивации нет. Ходит коучем, мотивируется, какой-то получает заряд энергии, опять какая-то апатия, грусть, и дела не идут, не получает. А почему? Потому что женщины проклинают, и вы теряете энергию, жизнь очень грустная и интересная становится. И каждое женское проклятие к вам вернется. Поверьте мне, я до сих пор вспоминаю девочку Наташку, которую я обижал. Ну, обижал, потому что единственное, хоть немножко оправдывает то, что когда был в классе, так вот, если ты не обижаешь Наташку, то ты не потам, получается. И где-то спотыкаюсь периодически, потому что ей было неприятно обо всем. Ну, поскольку я не так жестко обижал ее, то, может, мне как-то Бог мил. Я вижу мужчин, ему там 30-35 лет, он говорит, вот расскажи мне, как мне денег зарабатывать, я создам семью, как у меня получится. Тебе не деньги надо зарабатывать, ты научись с женщинами правильно общаться, не эксплуатируй. Это же видно. Можно грубо эксплуатировать сексом, можно тонко, скажем так, получать женскую энергию и не платить за нее. Запомните, женская энергия – это всегда очень-очень дорого и медленно. Очень дорого и медленно. То есть вы должны идти на свидание, вы должны дорого платить за женщину. Тогда вы получите качественную энергию, и у вас и деньги пойдут, и уважение. Если же вы так вот на халяву там пообщался с коллегой, там послушал, понаслаждался, где-то там переспал. Да, это классно, это весело, интересно, но в конце концов вас ни женщины по-настоящему не будут уважать, ни успеха у вас не будет. И жизнь у вас будет, как пел Макаревич, как фруктовый кисель. Как фруктовый кефир он называл это. Ни дома, ни работы, к старости у вас ничего особо не будет. Наверное, это все, что я хотел сегодня сказать. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить на них.
Спасибо вам, Арсений. Да, действительно, очень популярный миф сейчас, и очень много молодых мужчин и девушек проходит его не должным образом, и есть вопросы, которые нам прислали слушательницы по этой теме, например, тоже вот такой момент. А что делать с бытовой совместимостью? Часто современные люди начинают жить вместе, чтобы просто понять, смогут ли они ужиться. Вот как можно это прокомментировать?
Еще одна бытовая совместимость — это еще одна сказка от мужчин, чтобы отмазаться. То есть, ну что такое бытовая несовместимость? Давайте по-честному. Бытовая несовместимость — это обычно со стороны мужчин, правильно? То есть очень редко бывает такая ситуация, что вот моя жена, она разбрасывает свои колготки по полу, она всегда тарелку оставляет грязную на столе, она посуду не моет, она никогда пыль не протирает и так далее. Это очередной повод для мужчин, чтобы красиво отмазать. Ну вот, у нас бытовая несовместимость, поэтому я попользовался тобой, и все, аривидерчи. Не судьба. Это бред сивой кобылы на самом деле. И что такое бытовая совместимость? Бытовая совместимость — это когда мужчина включает режим робокопа, полубесчувственного робота, который четко делает, как ему жена говорит. Я не думаю, что женщины дома просят, я не знаю, там, возьми и головой в унитаз опустись. Они говорят обычно такие вещи. Они говорят, ну, носки хотя бы собери по полу. Тарелку занеси, когда поел, скажем так. И так далее. Делай просто эти вещи, как она тебя просит. Не будь свиньей, я извиняюсь. Вот. Иногда бывают такие ситуации, когда мужчины более чистоплотные. Это бывает, скажем так. Это тоже такой, как на мой взгляд, это такой небольшой маркер того, что, скажем так, мужчина может быть не очень успешен с социуме, это больше такое немножко женское поведение. Но даже такое бывает, ну в чем проблема на мужчину? Ну скажи как бы деликатно, попроси женщину, без оскорбления, без осуждения, она все сделает, и вообще не проблема в этом. Но обычно все-таки мужчины более свинушки, скажем так. Конечно же, я люблю шутить на эту тему, что там жена свина — это тоже винуха получается. Вот. Но не надо ей говорить в эти моменты, чтобы женщина не обиделась. Но в целом просто делайте, как она вас просит. В чем проблема? Она вас попросила ставить ботинки там, ставьте там ботинки. Она вас попросила вещи не разбрасывать. Это просто элементарная культура на самом деле. Это элементарнейшая культура. Но вот эта бытовая неаккуратность, она может иметь очень серьезные корни, идущие в детство. Я про себя знаю. Я в детстве был очень аккуратным и чистоплотным мальчиком. Это очень классно родители убили. А как это убивается? Это убивает очень по хитрой схеме. Мы же замечали, многие родители гоняют детей. А почему ты не убираешь дом? Почему ты не подметаешь? И дети интуитивно бунтовать начинают. А почему они бунтуют? А потому что родители эксплуатируют детей. То есть если родители всегда должны больше делать каких-то тяжелых, рутинных вещей, чем дети. То есть если мы говорим про чистоплотность и аккуратность, родители должны быть более чистоплотными. Если мы говорим про дисциплину, родители должны быть более дисциплинированы, чем ребенок. Если папа сам ложится в час ночи и потом требует, чтобы ребенок 10 часов вечера укладывался, это просто глупо. Ну как, ты не можешь контролировать свои чувства, ты взрослый. Как может маленький ребенок это делать? Вы о чем? Вы что хотите с ним? Вы, извиняюсь, что ли, дуба рухнули. То же самое и тут. Если папа с мамой, извиняюсь, свинячат в доме, разбрасывают вещи, не убирают, то какого лешего ребенок должен убирать вещи за вами? В моей семье было именно так, что я был чистоплотный, аккуратный, но меня заставляли за другими убирать. Ну ладно, что я был готов, потому что у меня была любовь к папе и маме, они сильно были восхитительные. Меня еще потом и придирались ко мне. И обесценивали весь мой труд. Да, я вот умирал. Я тратил 30-40 минут на это свое время. Кухню, допустим, я помню, постоянно любил убирать. Вот. А мне потом, а вот там вот эта соринка, а вот там вот эта соринка. А папа при этом не убирал кухню. Я, конечно же, у меня бунт. Так что ж такое? То есть мне говорят, что я ничтожество, что я негодяй. И при этом еще за другими стараются убирать. И это все очень сильно на нет свелось, получается. Поэтому, возможно, мужчины или женщин так вот детство обесценивали. И это очень сильно убивает желание быть чистоплотным. Очень сильно. И здесь надо опять, я извиняюсь, прям мне это будет мантра, можно называть эфиры, проблемы иди к психологу. Можно так вот даже называть все мои, все эфиры мои последующие. Потому что все идет от родителей. То есть если произошло вот это обесценивание, то мужчина будет таким нечистоплотным, скажем так. Это первый вариант. Второй вариант, иногда бывает то, что еще мужчин залюбливают мамы. Прям вот в Минске организовался проект мужского лагеря, и там был мальчик такой, ему там лет 8, наверное, или 10 уже, то есть это уже не маленький мальчик. И он целый час ходил и мерз. И он мерзнет, мерзнет, ему говорят, ну, может, ты куртку оденешь? И он не может одеть куртку. А почему? Потому что мама его приучила, что мама ему куртку одевает. У него уже в сознании выработался механизм, что если что, я говорю, мне холодно, мама идет и ему одевает куртку. 8-10 лет ребенку. У мегамамы, вот всем советую какие-то лекции про воспитание, где они хорошо сказаны. У нее дети в 7-10 лет уже, некоторые чуть ли уже не деньги зарабатывают. Они уже придумывают, они настолько активные получаются. А тут куртку не можешь одеть. И вот таким вот мальчиков залюбливают, они очень ленивы. Я, кстати, по репетиторству, когда работаю, я тоже иногда это вижу. Вот приходит ко мне ученик, у меня прям настроение. Ну, давай так, ты мне немножко подиктуешь, я немножко попишу, я сделаю вид, что ты что работаю, ты мне скажешь, какой молодец, и все будет нормально. Тогда я говорю, слушай, друг, нет, давай пиши сам, думай сам, я тебе подсказываю, так чуть-чуть буду, но думаешь ты. И я вижу, прям чувствую боль. У него боль реально физическая, потому что он к этому не приучен. И вот эта инфантильность, она может и будет управлять. Ну как так? Ты меня же всегда мама все убирала. Да, она так немножко поругивалась на меня, говорила, что я там лентяй, что я без нее никак. Но она все убирала. То есть можно было сказать там, да-да-да, я согласен, и все делалось так. И эту модель этот мужчина радостно приносит. И все, и он потом, а когда жена ему хочет от него настоящего мужского поведения, то есть ответственности хочет, когда она хочет, чтобы он реально что-то делал, как-то ей помогал, потому что мужчины, дорогие, должны иногда помогать женщинам. Это не должно быть постоянно, это должно быть, знаете, как такая разовая акция или как подарок женщине, когда она очень сильно устала. Она устала, она пахала целый день. Я вижу, у меня реально такие ситуации, вот у женщин особенность, они, у них физиология так устроена, никак мужик никогда не может перенапрягаться по-настоящему. То есть об этом феномене даже психологи говорят. То есть женщина может раз-раз, она там несколько лет служила, даже 10 лет, а потом в одно утро она ложится, лежит на кровати. Она всех ненавидит, и она даже не может себе стакан принести. И это происходит так, что у женщины такое выгорание происходит. Поскольку женщине надо отвечать за ребенка, в ней заложен очень мощный механизм. То есть мужчина, он может свой ресурс выжигать, допустим, на 60-70%. Женщина, она может его выжигать на 99% и забирать еще на несколько лет вперед даже, брать энергию. Поэтому есть такой еще один феномен, то, что женщины могут раз в браке в какой-то момент, вступив полгода или год, вообще практически в лёжку лежать и только фильмы смотреть, и есть еду. Почему? Потому что до этого нещадно эксплуатировали. Её эксплуатировали в детстве. Ты должна в садик сходить, ты должна на все группы развивашки, на 4 кружка сходить. Потом в школе ты должна быть отличницей, еще на 3 секции ходить. Потом в университете ты должна быть отличницей и пахать за двоих. Потом на работе за 5 пахать. Потом в семье и так далее. Потом, когда приходит брак, ей муж говорит, слушай, дорогая, ну расслабься. И она лежит полгода. Потому что ее до этого столько лет эксплуатировали, и у нее все это вылазит. И женщина, она может вот так вот выгорать и уставать. Ей может быть реально тяжело стакан взять с полки. Поэтому возьми и принеси ей стакан. И само собой, что обед она не будет тебе готовить. Ну сам приготовь, ну закажи доставку, получается. Даже вегетарианской доставки есть какие-то. Ну, закажи там пиццу и там маргариту. Я просто по своему опыту могу сказать. Есть суши иногда с огурцом какие-нибудь. Есть пицца, маргарита или 4 сыра. Зачастую они тоже без мяса идут. Закажи еду, позаботься о ней. И все. И очень многие мужчины очень неправильно делают. Они переносят мужскую модель на женскую. Женщину вообще не надо ни о чем заставлять. У женщины в природе включено служение. Она служит автоматически. Ее не надо обучить. Вот мужиков надо гонять. У них есть очень большая склонность становиться частью дивана, его логическим продолжением, скажем так, и расслабляться. Женщину не надо. Просто говори, что она хорошая, она будет сама все делать, если не будешь обесценивать. ее туда, может быть, там, ну, раз в месяц, два, и что-то бывает, день, ну, чуть-чуть попросите их. И она обычно почувствует, если у нее есть ресурс, она сделает это. Если нет ресурса, все, она идет отдыхает. Поэтому вопрос бытовой совместимости, он имеет такие очень глубокие корни из детства. Да, мужчин либо обесценивали, либо делали вот такими вот мамы и мамочки, превращали их в такого в тюфяка, скажем так, или не его. И он решает, как женщине поступать, как понять, и будет ли бытовая совместимость. Просто посмотрите, как он за вами ухаживает это раз. Пусть он готов реально, ему интересно, нравится выполнять ваши хотелки. А второй очень важный момент, когда будут какие-то конфликтные ситуации, они будут обязательно. Все равно рано или поздно мужик наступит там на какую-то болевую точку. Как он себя ведет? Он дурачка включает, он вас обесценивает, он агрессивно говорит, что вы сама глупая. И говорит, и он так вот нехотя говорит, ну извини, я исправлюсь, я так больше делать не буду. Вот если он так вот делает, нехотя немножко, и реально потом исправляется, то вот это и есть настоящий мужчина, и этот мужчина потом в быту будет делать, как вы его попросите. Может быть, не сразу, но он будет делать. Или он даже так будет делать, ну, может, ему будет долго не получаться, но вам будет Господь давать сердце такое удовлетворение, что вас это не так будет сильно напрягать. Ведь, конечно же, все это счастье от него идет. Наверное, так ответил бы на этот вопрос.
Спасибо вам, дорогой, большой Арсений, за этот ответ. Действительно, очень частая ситуация, и полезно в ней разобраться. Еще один тоже вопрос нам пришел. Так случилось, что он часто встречается, особенно со слушателями, которые недавно встали на путь благостной и чистой жизни, и спрашивает нас девушка. В мою жизнь только недавно пришли знания. Я уже 3 года в отношениях с моим молодым человеком, 1.5 года мы живем вместе. И что теперь делать? Что-то резко менять. Разговоры про свадьбу витают, но пока мы живем в съемном жилье, оба работаем, недавно переехали в новый город, и как будто бы не до этого. Вот что можно ей посоветовать?
Секундочку подумаю. Во-первых, благодарю вас за очень большое доверие, но здесь, к сожалению, я должен говорить прямо и жестко, вот, потому что если вы сейчас не начнете менять ситуацию, то вы отдадите лучше года этому человеку. Я не знаю, честно говоря, когда я со своей женой создавал семью, мне что значит не до этого и так далее. Чем занят таким важным мужчина, что и он не может делать свою женщину счастливой, если он вас по-настоящему любит. Уже 3 года вместе, 1.5 года сожительства, он уже получил, по сути говоря, все за 3 копейки. Получается, то есть, вот если вы говорите про жилье, то есть, чтобы купить жилье, надо внести, ну, там, допустим, оно стоит 10 миллионов рублей, надо внести 2 миллиона первоначального взноса и потом еще платить, там, не знаю, 100-150 тысяч в месяц. Но он сейчас все получает без первоначального взноса, без ничего, за 10 тысяч в месяц он получает все. Он получает, когда вместе живет, он получает секс, он получает от вас еду, он получает от вас восхищение, уборку, то есть ему по полной служите. Конечно же, он не будет меняться. Конечно же, зачем ему что-то менять, если его и так все устраивает. Поэтому здесь, скорее всего, у этих отношений очень маленький шанс на то, что у них будет что-то хорошее. Потому что я ни одного не знаю порядочного мужчины, который бы так поступал, который бы долго думал и так далее. То есть моей жены сестра, они там общались, они там чуть ли не со школьной скамьи, и они все равно поженились, когда они были студентами по факту. Нет, ну то есть она была студентка, он только-только университет закончил. А это в финансовом плане уже гораздо тяжелее сделать. Ну хорошо, ну нету денег, ну распишитесь, просто сделайте, распишитесь в ЗАГСе, сделайте вечер в каком-нибудь ресторане, отметьте это событие, и все. И у женщин очень сильно успокаивается ум. Поэтому этот мужчина будет дальше так поступать, его все будет устраивать, скажем так. Он будет очень красиво отмазываться от вас. Теперь, что нужно делать? Нужно очень жестко, решительно выставлять ему границы. Эти отношения требуют обнуления. То есть, что значит обнуление? Это значит то, что вы перестаете с ним спать, перестаете ему готовить и перестаете ему служить. Он должен понимать, что ваше служение имеет очень конкретную цену. Вы ценная личность, у вас есть свои планы и ожидания, он обязан их выполнять. И это кажется странным, а вот ему больно будет и так далее. Не жалейте в этом вопросе мужчин никак. Все нормально с мужиком будет. Вы, не надо его спасать, ничего. Нужно понимать, что если сейчас он не готов на эти шаги, то и дальше, когда родится ребенок, когда еще больше будет ответственности и нагрузка на вас, он тем более. Ну, скорее всего, может, даже ребенка не захочет, он скажет, там, сделай аборт или как-то давай там, дается, получается. То есть в этой ситуации вы должны прямо уезжать от него, вот, буквально считайте, что ли, завтра, и выставлять ему, говорить, что и представлять, как будто вы не спали, как будто вы не были знакомы, что он должен вас заново добиваться. И что хочешь секс только после ЗАГСа, и давай-ка, пожалуйста, мне покажи возможность, твою решимость, как ты будешь решать мои вопросы. Вопрос с жильем, вопрос с деньгами и так далее. Это очень болезненный шаг, очень тяжелый, на него нужно решиться, но просто поймите, что каждый день играет против вас. Почему? Потому что у вас и красота уходит, но красота еще ладно, что у вас падает самооценка, потому что вам Господь из сердца говорит, так неправильно. Так не надо. Этот человек не уважает тебя, папа. Поэтому здесь нужна решимость. Но это внешняя часть вопроса. То есть, как нужно внешне поступать? Внутренне нужно проводить работу с родителями, с своими чувствами. Что вы чувствуете? Может быть, этот мужчина, он действительно готов на вас жениться, но пока у вас сценарий, что вы никто. Я извиняюсь, что вам говорили родители, что ты неряшливая, некрасивая, толстая, неуклюжая, глупая, ну или что-то еще. Так, много, можно же обесценить не просто «да!» Что ты тут показываешь вообще? И все, и женщины, боли, слезы начинаются. Вас так обесценили родители. «Да куда ж ты без меня? Да что у тебя получится вообще? Да как вообще можно быть такой родителем?» Ну, достаточно, чтобы посеять женщине вот эту неуверенность и занизить ей самооценку. И вот нужно работать с этими чувствами. Разобраться, что вы испытываете. Какое чувство? Страх, гнев. Или печаль вы испытываете. Какие из этих эмоций? Работать с ними. Идти к психологу. Найти своего психолога и консультироваться. И может быть, вам не нужен психолог. Может, вам письма надо писать. Берите методику Троцкого. То есть ищите свой вариант, как работать с эмоциями. Допустим, мне нравится общаться с человеком. А моей жене, допустим, нравилось писать письма, скажем так, и потом стрелять по бутылкам из пистолета, прорабатывать свои эмоции. Вы должны сами найти вариант. Кому-то подушку нравится бить, скажем так. Вариантов много, ищите свой вариант. И вот если будет эта внутренняя работа, эта ситуация начнет меняться. И, конечно же, я забыл сказать об этом, потому что духовная практика обязательно. Вы должны обращаться к Богу. Потому что судьба злодейка, она вас заставляет, да, страдать и оказывается в этой ситуации. То есть, может быть, вы в прошлой жизни, скажем так, этого человека были пиратами, его мучили или в рабство его продали. Представляете, вы продали человека на всю жизнь, и он всю жизнь в рабстве был. Он за вас страдал, получается. Сейчас он таким образом отплачивает. Он может не понимать вообще все эти вещи, но будет так поступать. И вопреки всякой логике, вопреки даже тому, что, может быть, у вас и хорошее воспитание было, хотя этот человек будет вас мучить таким образом. И вот вы правильно прорабатываете с помощью духовной практики, можете это все проработать. Да? То есть он будет вас все-таки не 20 лет мучить, а еще годик-другой помучает вас. Вы поймете, что как бы нечего ловить с этим мужчиной. И надо на другие варианты сказать. Ну, есть, конечно, 0,5%, 1% шанс, то, что он, может быть, поменяется, то, что он поймет. Да, я действительно готов вписываться за эту женщину, я готов много денег зарабатывать и так далее. Но слабо рассчитывайте на этот вариант. И вот именно вот эта внутренняя работа того, что вы прорабатываете свои эмоции, вы занимаетесь духовной практикой, она будет вам давать плоды. То есть вы почувствуете, вы почувствуете так, что вам этот человек не интересен. Потому что я зачастую видел ситуации, что как бы вроде бы все и плохо, а женщина не готова покинуть этого мужчину. Потому что есть привязанность эмоциональная. И вот через правильную внутреннюю работу она вам даст вот это нужное чувство, и вы сможете понять, как вам правильно поступать.
Спасибо вам, Арсений. Действительно, вопрос непростой. Хочется пожелать нашей прекрасной слушательнице мудрости и сил на этом пути изменения жизни к лучшему, к благостному и более счастливому образу жизни. Следующий вопрос достаточно неожиданный, но он пришел нам, поэтому хочется тоже, чтобы слушательница на него получила ответ. Доброго дня! Как быть, если воздержание до свадьбы привело к тому, что муж оказался после свадьбы неспособным любить физически женское тело, а вот мужское? Вот, видимо, вот такой нюанс произошел. Что посоветовать этой слушательнице?
А не способен любить женское тело, только мужское. То есть мужчина оказался гомосексуалистом, я правильно понял?
Ну вот, судя из контекста, похоже на... Вы верно все поняли.
Да, вот, значит, нам Господь посылает вопросы, потому что вот просто с материалистической точки зрения, с какой-то технологией, что вы там его не проверили и так далее, можно не до конца ответ получить. Такая ситуация, ну, нужно понимать, что какой-то долг у вас перед этим человеком. И вот таким вот невероятным образом это все проявилось. Потому что у меня вопрос к этому мужчине. Если мужчина любит мужчин, зачем он создавал семью с женщиной? Тоже очень интересно. Но сам по себе подтекст этой истории того, что этот мужчина пришел, чтобы вам приносить боль. Потому что у женщины возникает вопрос, а я, это я, может быть, делаю из него гомосексуалиста, может быть, я такая неправильная, вот, может быть, я все-таки надо было проверить вот в кровати. Есть много шуток на вот эти все тесты на гомосексуалиста, анекдотов на эту тему, как там проверять его мужчина. Но нет, это просто судьба, то есть какой-то долг у вас перед этим человеком. И вы абсолютно правильно все сделали, потому что если бы вы с ним спали бы без брака, и он оказался бы гомосексуалистом, он бы просто бросил бы вас, это было бы гораздо большее боль, чем вы в браке с ним разошлись, когда узнали этот факт. Поверьте мне, то есть для женской самооценки это все равно менее травмирующее обстоятельство, чем когда вас просто бросают без брака. Поэтому в этой ситуации, опять же, разобраться с своими чувствами, как так оказалось, то, что вы испытываете, я не знаю, что вы испытываете, мне сложно представить даже эту ситуацию, что моя жена сказала бы мне, что она лесбиянка, и ей вообще не интересна со мной интимная близость. Но сам по себе факт того, что, опять же, скорее всего, 99%, что какие-то хвосты от родителей, что они его заставили чувствовать эти чувства, вот, и под эти чувства подобрался мужчина, который вам позволяет чувствовать эту боль. Печаль, гнев, либо страх. Я не знаю, какая тут эмоция, больше-то надо вживую с вами пообщаться. Но это произошло, потому что у вас какой-то долг был перед этим человеком. Чем-то вы его обидели, может, денег ему не вернули, может быть, убили, может быть, обманули и так далее. Он таким вот образом вам мстит. Знаете, нас когда же обижают, есть же такое желание, вот я тебе гадость сделаю. Я хочу сделать эту гадость. Вот Господь удовлетворяет, желает этот человек, он вам хотел, чтобы какую-то боль сделать. Он принес вам таким очень изысканным образом. Но это не отменяет того, что система не работает, получается. Система работает прекрасно. Вот. А просто если мы приходим подготовленные, без обиды, на папу и на маму, то наша судьба начинает автоматически улучшаться. Потому что в ведах напрямую сказано, что если человек уважает своих папу и маму, у него есть прям такая эмоция, любовь, восхищение. Да, ну да, они ругались, но они меня не бросили в детдоме, они меня кормили, они меня одевали, да, они заботились обо мне, очень странно, немножко унижали меня или немножко унижали, но это все равно лучше. Но это все равно они обо мне хоть как-то любовь проявили, потому что хуже гораздо, если бы они не заботились обо мне. Потому что прям проверено, что когда ребенка вообще родители на него забивают, это еще хуже будет. Но через проработку этих эмоций эта ситуация разрулится. Вот. И хотелось попросить дальше придерживаться этой методики. При всей сюрреалистичности этой ситуации, да, Господь нас любит проверять на какие-то вещи такими очень необычными методами. Ну, может быть, вам просто по себе было положено гораздо хуже, он просто вам малую часть из этого вернул. Может, вам было изначально положено по судьбе, у вас просто бил и издевался над вами. А так, ну, просто тоненько вы чувствуете, что, ну, нет секса, вы немножко неполноценной женщины чувствуете себя. Но это все равно гораздо лучше, чем вам бы просто лицо разбивал бы. И вы чувствовали бы полноценной женщины, но с неполноценным лицом получается. Поэтому, по милости Бога, я думаю, эта ситуация разрулится, а методика рабочая.
Да, благодарю вас, Арсений. Вот последний вопрос озвучится, хочется на сегодня. Тоже сегодня так подобралось, что все вопросы прислали нам женщины, но так или иначе в этом полезно разобраться каждому из нас. Итак, моему знакомому 37 лет, никогда не был женат. Уже несколько лет ищет девственницу, так как брезгует, что у девушки был кто-то до него. Хотя у самого был достаточно свободный образ жизни. Разве это не лицемерие?
Наверное, как бы мне сложно оценивать другого человека. То есть я тоже очень люблю вот так вот всех осуждать людей. Мне это очень сладко и нравится. Вот. Но нужно понимать, что ничего не происходит просто так. То есть если он, активно эксплуатирует других женщин, значит, эти женщины в прошлых жизнях задолжали что-то. То есть это колесо самсары, оно так вот и работает. Ты меня в этой жизни имеешь, я тебя в следующей имею. И вот так вот постоянно вот такой вот безумный круг насилия получается. Кстати говоря, так вот и работают самые знаменитые компьютерные игры. В чем их идея? Ты убил, тебя убили. Ты убил, тебя убили. Ты поимел, тебя поимели. Так, потому что вот этот принцип показан. Поэтому да, значит, эти женщины совершали какие-то грехи. Они обижали кого-то. И этот мужчина является тупым орудием кармы, скажем так. Конечно же, 37 лет и желание девственницы — это полная глупость на самом деле. Я по своему опыту скажу, 32 года уже тяжело меняться. У меня не было такой активной половой жизни с женщинами. Я помню, как я себя переломал первое время в браке, потому что все по-другому там устроено. Ну, это его как бы жизнь, скажем так. И этим женщинам тоже положено страдать, которые он будет эксплуатировать. Тем женщинам, которые придут на свидание, где он будет вот так вот. Я не знаю, как он это будет узнавать. Вот. Да и вообще, как бы, девушка, то есть девственница сколько лет? 16-20, 25, а 37 это уже, старпер, я другое слово не могу подобрать. Ну, и, то есть они тоже будут немножко на него так странновато смотреть, те, кто реально девственницы, скажем так. А те даже, которые не девственницы, нормально, они будут думать, что он просто придурок. То есть у человека мало чего хорошего в свете. Другой момент, что раз вы задали этот вопрос и спросили, я просто по своему опыту скажу, то есть мое желание, я люблю это делать, очень люблю критиковать других, оценивать других. Это я про себя говорю. Да, дорогая женщина, вы все правильно делаете, вы все правильно понимаете. Так неправильно, однозначно. И тем более искать девственницу, если ты сам не девственник, это полная глупость и чухня. Поэтому никогда так не учите своих дочек, никогда не учите так своих близких. Вот. И понимайте, что честная модель сейчас в Кали-Югу такая, что неважно, кто у тебя был до этого, хоть ты проституткой была и обслуживала по 20 клиентов в день. Если ты сейчас готова создать семью, ты готова честно быть, это все обнуляет опыт. Мечтать о каком-то... мне вот прям даже аналогия идет такая, что знаете, что гадить, писать и какать в грязном месте неинтересно. Гораздо интереснее прийти в чистое место, и там гораздо приятнее все это гадить. Поэтому и тут то же самое, что мужчине хочется больше наслаждаться, хочется больше эксплуатировать, а эксплуатировать проще и легче с девушку, у которой не было опыта, потому что на последней наивности она гораздо больше готова терпеть и выносить. Потому что когда женщина 2-3 раза попользуется, ей уже так не будет. Она уже не будет соглашаться. Нет, я тебе не верю. Я уже... А как девушка молоденькая, она... У меня не было мужчин. Конечно же, она будет верить. Она будет искренне верить в то, что и анальный секс — это классно, это и полезно на самом деле. А потом у нее будет... Она будет от геморроя всю жизнь мучиться. Она будет верить и то, что когда ее просто как рабыню используют 24/7. Ресурс-то у женщины тоже есть определенный физический. И когда молоденькая девушка, она гораздо больше готова пахать и наслаждать этого мужчину, однозначно. Поэтому, да, действительно, это разврат, лицемерие. И подальше своих, конечно, дочерей держать от такого мужчины.
Спасибо вам большое, Арсений, за честные ответы на непростые вопросы. Это дорогого стоит, потому что не всегда даже есть с кем обсудить, иногда щекотливые темы, но в этом важно разбираться, потому что это часть нашей жизни, и тоже хочется ее очищать и приводить в благостное русло, и жить счастливо, гармоничной жизнью, в гармонии с собой, с миром и в чистых и радостных отношениях с Господом. Поэтому спасибо вам большое, будем рады вновь слышать вас на волнах Федорадио за сегодня. Общение. Благодарю.
Да, благодарю Стана, благодарю дорогие слушатели. До свидания.